Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Среда, 24 ноября. В городе 10-бальные пробки. Такого не было очень давно. Яндекс обещает нам 10-бальные пробки еще как минимум на 3 часа ближайшие. Снег пошел. Это надо понимать. Мы будем говорить не об этом. Мы сегодня будем вспоминать вчерашнее высказывание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он выступал на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». И там сказал, что, во-первых, надо с его точки зрения отменить единый госэкзамен, а дальше вот тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Давайте возродим, говорит, советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ – это просто пытка какая-то для молодежи, отменить все эти бакалавриаты, специалитеты, сказал Бастрыкин. Ну и вот еще он отметил, что советская система образования прекрасно работала, нужно восстановить престиж профессорского труда, возродить аспирантуру в лучших советских традициях. Сегодня все это комментируют, мы пытаемся понять отношение аудитории к этой идее, и будем это делать в течение ближайшего часа. Не только в радиоэфире, не забывайте про YouTube-канал «Говорит Москва», подписывайтесь, скоро у нас уже будет 20 тысяч подписчиков, на сегодня 19 800 с чем-то, присоединяйтесь, вам будет легче найти нашу программу, следующие выпуски, если вы будете лайкать. Когда смотрите программу, это так работает YouTube, имейте это в виду. У нас будет голосование в телеграм-канале, у нас 10-бальные пробки, не все могут доехать до нас. Сегодня у нас в студии один участник, Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение». Сергей Леонидович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ждем через минуту-другую к нам присоединиться первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Но пока с вами. Сергей Леонидович, скажите, во-первых, что вы думаете по поводу истории «Давайте возродим советскую школу»?
Это давний вопрос, все время поднимается, но это, я не знаю, это во-первых, давайте так. Александр Иванович сказал это в личном таком разговоре, да, судя по всему, это его личное мнение.
Ну, да.
И он это заявил не как чиновник, не как председатель Следственного комитета, поэтому, ну, есть такое мнение.
Но это человек, который может продвигать свое мнение более эффективно, чем другие.
Да, действительно, но в таком случае, ну, хорошо, вот была древнеегипетская система образования, 4000 лет назад она была действительно лучшей в мире. Ну, это реально. Поэтому, причем был потрясающий социальный лифт. Мальчик из деревни мог хорошо, если он учится, мог стать каким-то помощником фараона. Ну,
то есть, если хочется на что-то заменить, можно найти более эффективное.
Ну, я не знаю. Мы должны ориентироваться не на прошлое. Мы не должны ориентироваться на какие-то хорошие, удачные системы, которые работали когда-то. Мы должны создавать современную систему, гибкую систему, который отвечает нашим современным каким-то требованиям, да, и здесь, конечно, ЕГЭ, изменение высшего образования на бакалавриат и магистратуру, они именно соответствуют вот современным потребностям.
А в чем это соответствие?
Ну, смотрите, мы давно уже говорили о том, что гибкость должна быть и учителей, и в науке, и везде, потому что наука настолько быстро меняется, что любой учебник, он уже устаревает, когда он допечатывается, приходит в школу. Учитель, если он не отслеживает современные какие-то научные открытия, он уже устаревает. И если какая-нибудь, грубо говоря, Марья Степановна, ну, потому что у нас в системе образования большинство женщин, простите, но это так, значит, пользуются конспектами уроков там 20-летней давности, советская система, то есть это больше 20 лет, соответственно, да, 30-летней давности.
Боюсь, что больше 30.
Вот в таком случае она продолжает формировать навыки у ученика, которые сейчас уже не востребованы. Да, старая школа – это школа знаний. Прекрасно, приходил учитель, носитель этих знаний, такая энциклопедия Ломоносов, да, который приходил, и он единственный знал ответы на эти вопросы. Сейчас ученик может найти спокойно знания на все вопросы, вопросы найти в том же телефоне в своем интернете за больше, ну, быстрее, чем ему учитель может объяснить.
То есть, та функция система для того времени.
Конечно, функция Хорошо. Учителя обсудить, раскрыть какие-то морально-этические качества персонажа, ученика, обучить и воспитать, а материал-то он может взять из учебника.
Давайте вот что. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование для аудитории и для вас в том числе. Александр Бастрыкин предложил вернуться к советской системе обучения в школах. И что вы думаете по этому поводу? Мы четыре варианта предлагаем, но нужно выбрать один из них. Согласен, так и нужно сделать. Первый вариант. Ну, то есть вернуться к советской системе обучения. Второй вариант. Не знаю о такой системе, не вижу большой разницы между тем, что сейчас и что тогда было. Второй вариант. Третий вариант. Советская система была возможна только в советской стране. И четвертый вариант. Не согласен. Эта система штамповала одинаковых людей и мешала развитию личности. В общем, вроде как всех подобрали как варианты, но выбрать надо один. Заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам на обсуждение. Напомню, у нас в студии Сергей Цибульский. Сергей, вы какой вариант выберете?
Да тут все папа.
Но какой из них ближе?
Ну, конечно, система образования нужна для... выполняет определенные задачи государства. Штамповать одинаковых людей в тот момент было... ну, как бы обязательно, потому что работали заводы, фабрики, и, в принципе, система была отточена.
Хорошо, мне кажется, вы выбираете такой. Четвертый вариант. Так, мы продолжаем, ждем у нас в прямом эфире Олега Смолина, первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он будет с нами по телефону. Еще раз напомню, у нас сегодня особый выпуск, потому что в городе десятибальные пробки. Больше того, как предполагает Яндекс, десятибальными они будут как минимум 3 часа. Больше того, сейчас Яндекс пересмотрел свой прогноз, и даже на 8 вечера сегодня обещает нам уже 9-бальные пробки. На 9 вечера 7-бальные пробки, чего я вообще не помню, ну, за последние несколько месяцев точно. Так, мы говорим о том, насколько мы можем вернуться к советской системе обучения. После того, как вчера с этим выступил Александр Бастрыкин, я видел очень много комментариев на тему того, что правильно сказал. Вот я точно помню, что об этом написал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. А что скажет первый зам председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию? Олег Смолин с нами на прямой связи. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что вы думаете по поводу возрождения советской школы образования?
Давайте начнем с того, что я человек с левыми взглядами, беспартийный член фракции КПРФ, но говорить я постараюсь максимально объективно. Я убежден, что советская школа была одной из лучших в мире. Не знаю, можно ли доказать, что была лучшей в мире, но точно была одной из лучших в мире. И знаете, на личном примере. Я заканчивал обычную провинциальную школу в сибирском городе Омске, причем это была школа коррекционная для ребят с нарушениями зрения. Вот характеристика моей школы. Интернат. Питание очень скромное. Одежда более чем скромная. Условия достаточно спартанские. Самая маленькая спальня для парней 4 человека, остальные все больше. Но при этом все условия для развития личности. Хочешь физкультура, спорт, пожалуйста, каток, лыжи, легкоатлетический стадион, гимнастический зал. Сейчас в это самому трудно поверить, но когда-то, будучи человеком лишенным зрения, 60-ку бегал за 8 секунд и так далее. Музыкальный филиал музыкальной школы, выпускник музыкальной школы, участник конкурсов областных между всеми ребятами, независимо там с инвалидностью, без инвалидности. Причем наши ребята обычно занимали очень высокие места на таких конкурсах.
Но так было в каждой школе?
Так было практически в каждой коррекционной школе. Повторю, это обычная коррекционная школа. Я еще не закончил. Качество образования, которое позволило 4 ребятам с нарушениями зрения из 9 поступить в высшие учебные заведения и 3 в средние специальные учебные заведения. Литературные вечера. Я до сих пор готов посоревноваться, пожалуй, даже с выпускниками из специальных школ с литературным уклоном познаний классической российской поэзии. Вот такое было качество образования. Это без всякого преувеличения, что касается международных исследований, они показывали, что мы всегда входили, мы, выпускники, старшеклассники советских школ, в тройку наиболее интеллектуальных стран своего времени.
Олег Николаевич, те же учителя, чем это все изменилось тогда?
А с чего вы решили, что учителя те же? Ну, увы, подавляющее большинство моих учителей ушли уже в мир иной. Сейчас совершенно другие учителя. И дело не только в учителях. Теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы современной школы. Давайте. Начнем, наверное, с плюсов. Конечно, современная школа ушла далеко от нас, и современные дети несравнимо более компетентны, подготовлены в смысле информационных технологий. Это факт. Другое дело, что эта медаль имеет не только огромное положительное значение, потому что они легко могут получить информацию, которую нам приходилось добывать с огромным трудом, но есть и серьезные минусы. Серьезные исследователи, в том числе, скажем, Оксфордского университета, говорят о том, что если, что называется, злоупотребить информационными технологиями, это приводит к формированию клипового мышления, поверхностности и так далее, и так далее. Поэтому советуют ими не злоупотреблять. И я, как куратор экспертного совета по информационным технологиям в науке и образовании, поддерживаю этот совет. Использование информационных технологий должно быть дозированным и пропорциональным возрасту и уровню подготовки наших детей. Потому что для некоторых это становится проблемой. Из компьютера не вынешь и больше чего знать не хотят. Я думаю, что в современных школах, по крайней мере, интернатского типа, стало лучше обеспечение питанием и одеждой. Наверное. Вот, пожалуй, великих других плюсов я как-то и не вижу.
Минусы теперь, еще что, раз давайте все-таки теперь, тогда минусы касается, списком.
Теперь, что касается минусов современной школы. Начнем мы с того, что содержание образования по сравнению с советскими временами даже увеличилось. То есть объем информации, которую пытаются втолкнуть в голову ребенка. При этом, если вы посмотрите на современный учебный план по сравнению с советским, вы увидите, что количество часов по математике, физике, химии, биологии сократилось от 15% до 1.5 раз. Если возьмете количество часов по русскому языку, литературе, истории, географии, то есть по тем предметам, которые призваны формировать гражданина, оно сократилось от 15% до 1.5 раз. А при этом, повторяю, объем содержания образования даже увеличился. И поэтому современные бедные дети не успевают понять одно, как не успевают.
То есть у них что, уроков такое меньше, что ли? Подождите.
У них уроков меньше по ключевым предметам. У них уроков меньше.
А по каким больше это стало?
По каким больше? По двум основным. Во-первых, по иностранному языку в 2 с лишним раза больше, чем было у нас. Правда, не все преподаватели говорят, что это пошло на пользу, но в 2 раза больше по иностранному языку. Так. И по обществознанию. У нас обществознание было в последнем классе, сейчас оно 6 класса. Как доктор философских наук, я берусь утверждать, что это бессмысленно. То есть ребятам пытаются 6 класса, как бы это помягче сказать, вдолбить те истины, которые в это время им мало доступны. Причем социальная ориентация в поведении нашего поколения, это я не к тому, чтобы считать, что молодежь плохая, избави бог. Молодежь такая, как мы ее воспитываем. Но поколение моего времени было более социально ориентировано, чем современное, хотя обществознания давали гораздо меньше.
Так, можно вопрос? Да, конечно. Олег Николаевич, здесь у нас учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский. У него вопрос.
Олег Николаевич, когда вы последний раз были в школе на уроке обществознания?
Когда я был последний раз в школе на уроке обществознания, я на уроке обществознания в школе не был. Но я регулярно встречаюсь с детьми и задаю им вопросы, и более-менее представляю себе,
но это мифы.
Чему их учат.
Вы очень много мифов, то, что вы сказали. Потому что в 6 классе они проходят понятие дружбы, семьи, отношений внутри коллектива. Это очень важно, то, что формируется именно в этом возрасте, а не государственные какие-то понятия.
Вы знаете, у меня другая точка зрения. Я думаю,
так что это в учебниках.
У меня другая точка зрения. Я думаю, что понятие дружбы, семьи и нравственные всякие другие надо проходить не в курсе обществознания, а в курсе литературы.
Так и по литературе мы тоже, и по истории мы об этом же говорим.
по истории, я надеюсь, что вы об этом говорите. А что касается литературы, я смотрел современные учебники. Так вот, учебники литературы ориентируют главным образом на литературоведение, а не на, соответственно, то, про что моя любимая учительница литературы говорила.
Олег
литература...
Николаевич.
Нет, можно я закончу?
Да, конечно.
Литература – это не учебный предмет, а воспитание души. Вот начиная с 90-х годов, все больше и больше литературу переориентируют на литературоведение, что для специалистов неплохо, но подавляющее большинство специалистами не станут.
Хорошо, Олег Николаевич, у нас тут опрос идет в телеграм-канале. Я попрошу вас ответить на вопрос. Мы спрашиваем, Александр Бастрыкин предложил вернуться к советской системе обучения. Что вы думаете по этому поводу? И четыре варианта. Согласен, так и надо делать. Второй вариант. Не было такой советской системы, я не вижу большой разницы между тем, что было и что сейчас. Третий вариант. Советская система была возможна только в советской стране. И четвертый вариант. Не согласен, она штамповала одинаковых людей. Какой вариант выберете?
Пятый.
Надо первый выбрать тогда.
Пятый вариант.
Его нет.
Знаете, я, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, из повиновения вышел. За флажки жажда жизни сильней. Так вот, на мой взгляд, правильный ответ такой. Мы, конечно, в буквальном смысле сейчас не можем вернуться к советской системе образования, может быть, к сожалению, но у нас другая реальность. Мы должны использовать лучшие традиции советской системы и использовать современные технологии. Вот мой ответ на ваш вопрос.
Хорошо, спасибо. Олег Смолин, депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета по науке и высшему образованию. Все-таки, исходя из наших четырех вариантов, даже выходя за флажки, он выбрал первый вариант. Согласен, так и нужно сделать, но с оговорками. Хорошо, Сергей Цибульский, что скажете?
Ну, я не знаю, Олег Николаевич просто, в общем-то, и ничего плохого не сказал.
Ну да.
В общем, здесь получается, что советская система действительно была к месту в свое время. И, в общем-то, с этим все соглашаются, она была действительно лучшей в мире в этот период создана. Это так. Но при этом зачем ломать современную систему, чтобы возрождать что? Кружки, секции, условия для развития личности? Так это создано у нас. Это работает. Посмотрите на школы. Они задействованы 24 часа. Там секции, кружков и платных, и бесплатных, и по выбору, и без выбора. Там просто дети заняты постоянно.
При этом вы же слышали наверняка обычную систему обвинения российской школы. Вот этого и нет.
Как это нет? Еще раз,
сходите.
Как человек, который не был ни разу на уроке в школе, может рассказывать нам про школу? Господа, ну вы...
Может быть, надо устраивать экскурсии?
Я не знаю, но вот меня каждый раз поражает, знаете, был такой замечательный момент в нашей практике, когда мама пришла жаловаться на учителя литературы, с учительницей разговаривает и говорит о том, что как вы вообще можете так издеваться над ребенком, над моей дочкой, над детьми, вы читаете непереведенные на русский язык произведения, которые с трудом мы понимаем, это что это такое? Знаете, что они читали? Они читали Тарас Бульба Гоголя, значит, соответственно, там есть, ну что там, парубки, девчины там и все прочее. Там два слова, остальное 19 век русский язык. Современная мама не понимает, и главное, что она же сама училась в школе. Вот это меня больше всего убивает всегда.
И что? При этом, смотрите, Михаил Кроваткин. Так, человек подписывается у нас в YouTube-канале, говорит, Москва, есть чат, и вот он пишет, бесполезных кружков и секций у нас очень много. Видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. Потому что вот Михаилу кажется, что кружков и секций слишком много, а когда говорит учиться?
В смысле? Так вы же выбираете. Вот смотрите, Олег Николаевич говорит, у нас мало кружков и секций. Плохо, да, мы плохо жили, но при этом у нас было все. Пожалуйста, конкурсы, там какие-то олимпиады, медвежонки, какие-то там слоненки, эти конкурсы постоянно идут, да, всероссийские олимпиады, дети участвуют, онлайн участвуют. Сейчас есть проблемы, да, открыто участвовать, онлайн, пожалуйста. И все заняты, все, кто хотят учиться, они учатся. У нас одна проблема, мне кажется, образование — это такой определенный социальный статус человека. Давайте от этого уже избавляться. Есть у вас, нет образования, это про другое. Образование вам нужно для того, чтобы дальше делать какую-то свою карьеру. Вот если вам нужно наукой заниматься, идите в аспирантуру, а не то, что, вы знаете, я доктор наук или я кандидат наук. Я вот в свое время не стал защищать кандидатскую, сдав все экзамены, потому что мне это просто показалось ненужным. Если мне сейчас нужно, я уйду из школы и буду заниматься наукой. А у нас просто это как погоны какие-то, да? Как какой-то статус. Вот я доктор наук.
Вот смотрите, сейчас вам придется еще дальше говорить, потому что вот вы заговорили, хорошо говорят вам, кружки есть, согласились. убедили. Но они же платные, пишет 692-й. Ну, кто же... Или 47-й пишет, это в Москве у вас есть секции кружки за МКАДом, ничего нет.
Ну, господа, это вопросы к директорам, к системе местного образования, к местным депутатам.
А главное, непонятно, концов, если мы вернемся к советской школе, тогда
они
это все вернется?
Да. Вот я тоже не понимаю. Оно как должно вернуться? Система образования советская тратила где-то 4% бюджета страны на образование, на эти кружки, чтобы один Петя пришел и мастерил этот самолетик весь день, да, там, в своем кружке. Он один, и ради него там включали свет, газ, обогревали там этот дом культуры, да, один учитель, зарплату ему платили, все это замечательно. Сейчас мы говорим, это неэффективно, это невыгодно. Давайте тогда, если учитель может набрать там 15 человек, да, мы будем платить ему зарплату, будет работать кружок. А если он наберет одного человека, ну тогда как государство?
Так, смотрите,
мы не столько денег тратим просто на свое образование.
Так,
мы
может,
не можем
надо больше тратить?
Как мы можем это... А у нас не такое богатое государство.
Хорошо, 208-й пишет, главное в советской системе это личное обучение с учителем.
Согласен.
Учителя-преподаватели, им не интересно, чтобы был результат, а дети с ЕГЭ просто в большинстве своем тупеют и даже не знают историю своей страны.
Так, давайте вот мухи, котлеты, все вместе, и вот давайте разберемся. Во-первых, дорогие слушатели, если у вас есть дети, если вы общаетесь вообще с детьми как в своей, по роду своей деятельности, профессии, там, я не знаю, во дворе, вы должны видеть и понимать, что дети сейчас думают по-другому. Это просто другие дети, потому что из...
Это просто потому, что их не заставили думать так, как
нет,
надо.
Нет, потому что мозг ребенка современного думает по-другому. Если с детства он видит телефон перед собой, мультики и так далее, клиповое мышление...
Которые, кстати, дают им родители.
Конечно, конечно, конечно. Когда ребенок сидит, он плачет, еще что-то, ему поставили телефон. С детства мозг и восприятие текста другое. Он текст... Книжку не может прочитать, он не воспринимает этот учебник и текст. И «Война и мир» — это, в принципе, нереально прочитать современному школьнику.
Ну, откровенно говоря, и когда я учился, это было сложно
прочитать. Потому что, вы знаете почему? Потому что вы спросите любого психолога, он воспринимает строку по-другому. Глаз и мозг воспринимает у современного ребенка по-другому текст. А вы ему говорите, а ты должен прочитать. А он не должен, он не может, он не умеет это делать, потому что мозг сформирован по-другому. Дальше. Есть страшная такая серьезная проблема. Это синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это не просто есть оно, нет оно, это диагноз. Это реальный диагноз. Большей частью...
Еще его раньше не было, теперь он появился?
Был. Хулиганы были в любом классе, и у них было, и мы всегда относились, ну, он просто плохо себя ведет. Нет, он неплохо себя ведет. Это либо генетическое обусловлено, мозг не получает дофамин определенным образом, ну, да. И лобные доли, и мозг плохо сформирован, не получает кислород. Это реально, это пожизненно. Но сейчас, в 21 веке, это стало более активно, потому что еще и неправильные роды, стимуляция родов, все это приводит химическое воздействие на плод, раннее появление, все это приводит...
Вот, то есть все дети разные, больше того, внутри разные бывают по-другому.
Конечно, и этот ребенок в классе не может, например, спокойно сидеть, ему нужно ходить. У нас в школе, например, в начальной школе мы разрешаем стоять во время урока, потому что ему нужно постоянно мозг стимулировать кислородом, он не может спокойно сидеть, а вы ему будете, как в советской школе, сядь нормально, да он не может он сидеть.
Так, у нас минута до новостей, скажите, вот вы где-то там минуты 2-3 назад сказали, что, мол, это невыгодно.
А это да, это еще одна
вот,
история.
Вот подождите, вы же понимали, как на это будут реагировать. Все вам за деньги.
Это не нам за деньги, это вы оплачиваете, вы же сдаете налоги.
571 говорит, но эти траты, вложения в будущее страны, образование дает отсроченный доход, а вам только выручку получает.
Ну давайте, вот это вопрос уже к депутату. Давайте пересмотрим бюджет страны. Тогда давайте делать по-другому. Это не я, это не директор моей школы, это не министр. Бюджет принимается депутатами, и это... их задача.
Еще один вопрос. Тут заспорили наши слушатели. Скажите, что вы думаете по этому поводу. Советская школа — это когда в классе много народу. Вот у нас, говорит, советская школа сейчас, 496-й, в классе 30 человек. Можно вот так делить? Нынешняя школа, советская школа? Нет.
Ну, нет, по количеству детей нет. Вот в Китае до 40 и нормально. Ну, там, знаете, такая ковровая такая бомбардировка класса проходит, да? Все одинаковые должны быть. Если вам все дети одинаковые нужны, тогда да, советская школа идеальна.
Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Голосование продолжается. Что вы думаете по поводу предложения Александра Бастрыкина вернуться к советской системе обучения в школах? Там 4 варианта ответа. Голосуйте. потом возвращайтесь к нам на обсуждение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Продолжаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня обсуждаем предложение Александра Бастрыкина вернуться к советской системе обучения в школах. В прямом эфире обсуждаем. СМС-портал работает. Можно писать через Telegram, можно звонить 7373948. В Telegram-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей продолжается голосование. Что вы думаете по поводу этого предложения Бастрыкина о возвращении к советской системе? Хотите, не хотите? Там есть 4 варианта ответа. Выбирайте. Вот Олег Смолин, который был у нас в эфире в первой части программы, не захотел выбирать, придумал пятый вариант, но все равно понятно, что он выбрал первый. Ну, реально. Просто он оговорил некоторые условия, что, мол, надо возвращаться, но не просто так. Вы тоже выбирайте, но один из четырех все-таки, для того, чтобы мы смогли получить ответ. Здесь в студии один участник сегодня, в городе 10-бальные пробки. Не все могут добраться до студии на Новокузнецкой. Так вот, здесь Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы» 2014. С нами на связи был вот депутат Государственной Думы Олег Смолин. Еще одного участника ждем через несколько минут, а сейчас я попрошу вас, Сергей, несколько комментариев по поводу того, что пишут наши слушатели. Ну, вот, например, нужно оценивать, это Виталий пишет, не систему образования, а знания, которые люди в школе получили. С годами конкретно я прихожу к мнению, что советская система не была идеальной и лучшей. Она вот просто была. Есть образованные люди, а встречаются необразованные люди, для которых, к примеру, Калмыкия — это не регион России, а какая-то страна рядом с Китаем. Наверное, такая же выборка будет, если и сейчас спросить выпускников. А вот это же ведь хороший вопрос. Одно дело, мы с Виталием, не связанные со школой, пытаемся сравнивать уровень знаний. Но вам-то, наверное, проще это сделать. Вы пытались?
Ну, я прекрасно понимаю, что, может быть, по уровню знаний, по зазубриванию, выучиванию, да, современные дети могут и отставать от советских детей. Но причем надо еще смотреть, в каком регионе, в какой
школе. Но можно ли это вообще сравнить?
А давайте подумаем, а надо ли это? Вот вы знаете валентности там всех там химических веществ, вы помните там законы физики, при этом вы всю жизнь проработали, не знаю, прорабом на стройке. Вам это как пригодилось? Вот те знания, которые в вас вложили? То, что вы просто интеллектуальный человек?
Слушайте, вот тут, кстати, уже наши слушатели, кто-то из них написал, что вот он все это знает и до сих пор не понимает, зачем.
Правильно, потому что знания должны ориентироваться на реальную профессию, на реальные ваши востребования, какие-то то, что вам пригодится в жизни. Поэтому, когда мы говорим, что у нас в старших классах идет профилизация, и когда действительно сокращаются какие-то предметы, а ребенок хочет поступать на, на юридический, да, и он просит больше, соответственно, обществознания, больше каких-то там истории, там, языка, чтобы ему как раз сдать экзамены и поступить туда, и не изучать при этом химию и физику. А кто-то говорит, а мне наоборот, я хочу на, в МГУ, да, на математически поступать, и я хочу больше математики и физики. Пожалуйста, мы к этому готовы.
Сейчас неожиданный поворот, извините, 359-й пишет, вот правда реально неожиданный поворот. Если бы мы были разными в 40-е годы, во время Великой Отечественной войны, мы бы не выиграли войну. Сейчас разобщение людей огромное, и потому вот, то есть разные год? Люди, это плохо, ну, 41-й, 45-й.
41-й год, это когда 20 лет назад заканчивалась гражданская резня, война, это когда в 37-м там жуткие репрессии и так далее, и мы все одинаковые были, я вас умоляю, вот внешний враг нас действительно тогда объединил, а по поводу того, что мы все были равны тогда,
Тут именно про, что
по
мы...
По системе образования?
Одинаковые
были. Одинаковые, вот... К сожалению.
Хорошо, тогда второе, тоже неожиданный поворот. 73-й пишет, главный и фатальный недостаток советского образования, что у нас не воспитывали критическое мышление, и в том числе нынешнее обсуждение, по его мнению, как раз показывает, что раз людей, которые хотят это вернуть, много, это как раз говорит о том, что они не умеют критически оценивать то,
да,
что было.
Есть такое, потому что критически мыслить нас не учили, а сейчас мы как раз в школе на уроках истории, например, именно учим критическому мышлению, не только на уроках истории, литературы также. И вы знаете, сейчас вот мы говорили про синдром дефицита внимания и гиперактивности детей, которые просто не могут сидеть спокойно и не могут воспринимать. Вот очень часто слушатели думают, что школа — это такая, знаете, система. Я стою у доски, рассказываю, все тихо сидят, записывают. Это не система. система, это не школа, это школа 17 века Яна Мускаменского. Тогда было это эффективно. В школе советской, может быть, это было эффективно. Если я сейчас буду просто стоять у доски и что-то рассказывать, я профнепригодный, меня надо гнать из школы. Значит, соответственно, здесь совершенно другие подходы, другие методы восприятия, работы с детьми, потому что у них восприятие другое. Огромное количество, не огромное, но тем не менее в каждом классе есть дети почти с синдромом дефицита внимания. Есть дислексия, дисграфия. В советское время мы не очень это признавали. Советская школа не считала это, заболеванием каким-то. А это действительно есть. И ЕГЭ, кстати, это экзамен, который позволяет детям с дислексией, с дисграфией дать больше времени, потому что они медленнее читают, хуже плохо воспринимают текст с листа, и экзамен дается им, продляется время.
Если коротко, все-таки, а как вы понимаете, в чем разница? Вот большинство, это не будет преувеличением, большинство считает, что ЕГЭ надо отменить. Так вот, а в чем разница между экзаменом традиционным?
По билетам устным.
Ну да.
Во-первых, потому что действительно был субъективный подход учителя. Вот этот мальчик, например, я могу на своем опыте, я не супер учился по математике, но последние года два мне действительно понравилась математика, и вот в старших классах я и дополнительно занимался, и я экзамен действительно написал в принципе неплохо, и четверку можно было поставить, но завуч сказала, у тебя там были там и троечки и так далее, мы тебе поставим 3, давай так уж, чтобы что там, переписывать еще что-то. И у меня тройка вот это образовалась, потому что это не объективно. А сколько нам отличникам завучи сами и учителя переписывали сочинение, потому что он идет на медаль, а он написал отвратно сочинение. И они сидели сами при мне, я помню, когда я учителем уже в школе работал, завуч переписывала сочинение девочки, которая сидела вся в соплях, в слезах, потому что у нее медаль срывалась. И все это отправлялось. Хорошо. А ЕГЭ это не дает.
Здесь в студии Сергей Цибульский, он учитель истории в школе «Золотое сечение». По телефону к нам присоединяется директор школы 28 города Химки Григорий Назаров. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы услышали вчерашнее предложение Александра Бастрыкина?
Предложение, конечно, логичное, разумное в какой-то своей степени. Всегда хочется вернуться к хорошему прошлому, где было все понятно, очевидно, измеримо. Но, на мой взгляд, сегодняшний мир совсем другой. И делать его единым просто невозможно. И в этом контексте ЕГЭ, конечно, оно отвечает на разнообразие интересов и талантов каждого ребенка.
Подождите, хорошо тогда, а что делать с историей, что ЕГЭ, гражданами не признается?
Вы понимаете, мне кажется, любой экзамен – дело не в ЕГЭ, а дело в форме испытания. Любой родитель переживает своего ребенка, который волнуется перед сдачей какого-то экзамена в 9-м, в 11-м классе. Вот вы сколько сдавали экзаменов, когда вы учились в школе? 10?
Что-то такое, да, много.
10-13. И представляете, если бы это были настоящие экзамены, которые бы нужно было готовить, а вы учили билеты, не спали ночами.
Это прямо так, прямо писал бомбы, как сейчас помню.
Абсолютно так. А потом еще 3 или 4 вступительных в каждом вузе. Правильно? Правильно. ЕГЭ в этом смысле по некоторым эмоциональным затратам, наверное, полегче и попроще. Конечно, это вся судьба стоит на кону перед ЕГЭ, и это объясняет такую эмоциональность и даже нервозность детей, а следствие родителей.
Так, подождите, тогда из этой ситуации, с вашей точки зрения, не приживается вроде как эта система. Вот теперь Бастрыкин об этом заговорил, вице-спикер Государственной Думы Толстой тоже сказал, да, конечно, надо возвращать. А что с этим надо делать тогда?
Вы понимаете, я не согласен с тем, что система не приживается, потому что за последние 10 лет процент недовольных ЕГЭ сократился в разы, недовольных взрослых родителей, разумеется.
Может быть, они молчали, теперь заговорят.
Нет, просто любая система, любая реформа требует время на амортизацию. Да, это пункт первый, пункт второй. Предложите альтернативу.
Альтернативу не предлагают, билеты.
Еще раз напомню, что здесь в студии учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский. Хорошо, а если люди не предлагают альтернативы, они говорят, была советская система, давайте ее вернем, да и все.
Я хочу напомнить, что прекрасная советская система образования привела к тому, что прекрасное государство Советский Союз развалился.
А история с 5G и плоской землей, она с вашей точки зрения результат советской системы или нынешней?
Нет, то, что любой экзамен имеет свои недостатки, и то, что некоторые вопросы могут быть некорректными, прям противоречат научному познанию, здесь споров нет. Не только у нас, но и в других странах мира такие ситуации возникают. Но ЕГЭ сейчас движется в сторону развернутых заданий. Если вы его откроете, то там тестов нет вообще. Вообще их нет ни в одном предмете уже. Это серьезные, сложные научные вопросы, которые требуют серьезной, солидной же подготовки. Поэтому его потом, понимаете, плюс ЕГЭ еще и в том, что это открытая система. Ты не можешь списать, ты открыт максимально, проверяют другие учителя, зашифровано, коррупция минимальна. Поэтому...
Ну, хорошо, кажется, ладно, коррупцию оставим, тем более, что даже несколько из слушателей написали, но коррупцию это вроде как победило. Ладно, вернемся тогда. Вот Бастрыкин вчерашний. Советская система образования прекрасно работала. Если что-то прекрасно работает, зачем это убирать?
Ну, так оно же рухнуло. Вы объясните мне логику. Понимаете? Прекрасная система образования не может подготовить страну к ее распаду. Вот и все.
Угу. Хорошо, Григорий Назаров, директор школы 28 города Химки, был с нами на прямой связи. Да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, голосование продолжается. Что вы думаете по поводу предложения Бастрыкина вернуться к советской системе обучения? Там 4 варианта, заходите, голосуйте, потом к нам возвращаетесь. Здесь, в студии, напомню, с нами остается учитель истории Сергей Цибульский. 7373948, что?
Юрий, а можно вот пока, пользуясь...
986-й, я тоже обратил внимание, что Смолин, когда говорил, что он за 8 секунд бегал, говорит, это то, что он быстрее мирового рекорда, что ли, бегал?
Ну, наверное. Но я вообще Олега Николаевича Смолина приглашаю в школу к нам. И вот интересно, ну, я думаю, не приедет. Но если бы приехал, я бы привел бы на урок обществознания или истории, посидел бы, послушал, посмотрел бы, как это происходит вообще в реальности. Он все-таки законы принимает по образованию. Это раз. Во-вторых, а вот сейчас все наши радиослушатели, которые нам пишут, и, соответственно, они в интернете находятся, откройте, пожалуйста, сайт ФИПИ, прямо можете русскими буквами написать. FIPI.ru. Это сайт как раз по ЕГЭ. И откройте любой предмет, который вы считаете, что вы прекрасно знаете. Математику, русский, литературу. Ну, давайте. Вы же вот...
То есть попробуйте сдать.
Попробуйте сейчас в прямом эфире вот прямо, да, открыть билеты за прошлый год. Нет. Там есть варианты. За позапрошлый. А главное, что там есть ответы. И вы посмотрите, сначала проверьте себя, свои знания, а потом посмотрите, где вы ошиблись. И вот мне интересно будет, вот если ЕГЭ так вам кажется, так примитивно готовит. Вы ответите на все
смотрите,
вопросы?
Но все-таки нужно какое-то объяснение. Вот, например, 174-й пишет, что проблема не в ЕГЭ, а как раз именно в системе обучения, потому что раньше учили, так. А сейчас натаскивают. Я вот, например, не с этим помню. Не согласен, потому что мне кажется, что и раньше натаскивали на билеты.
Ну, наверное, да, конечно, в старших классах тем более.
Ну, конечно, но все-таки вы не видите этой разницы?
Я, честно говоря, не вижу, потому что у нас есть предметы, математика, русский, история, а есть, например, дополнительные часы, где я могу действительно после уроков подготовить, заняться подготовкой ребенка, если ему что-то непонятно. В принципе, сегодня разговаривал со своей коллегой, которая приехала из Сибири, она говорит, у нас дети именно в школе поступают, сдавали ЕГЭ и поступали в лучшие ведущие вузы России. И это давало им возможность, потому что в советское время бы сдать там экзамен, приехать в Москву, сдать здесь экзамены, пролететь, потому что, ну,
потом вернуться.
Да, потом вернуться, да. Потом искать, в какой бы вуз подать документы. И вы знаете, мне кажется, что еще, Юрий, вот смотрите, половина вопросов отсеялось, если бы мы сделали, например, альтернативную армию. Ну, не альтернативную армию, а как это называется, когда убрали бы всеобщую воинскую повинность.
А, ну это не альтернативная,
да,
армия, конечно.
Ну, нет, но всеобщую воинскую повинность бы мы
то
убрали.
То есть идет только тот, кто считает нужным.
Да, и кто хочет зарабатывать деньги, пожалуйста. Да, армия тогда стала бы профессиональной, мы бы убрали тогда...
А количество
тогда...
тех, кто идет выше... Учебное заведение уменьшилось, я подозреваю.
Ну, так высшее образование нужно зачем? Чтобы в дальнейшем использовать это для своей работы.
Слушайте, вот просто Алла нам теперь пишет, нам опять говорят о том, что раньше школа учила думать. А теперь натаскивают. Вот тоже вопрос по поводу плоской земли, 5G. Это вот результат советской системы?
Да нет же. Советский Союз рухнул 30 лет назад больше, да? А мы говорим про людей, которые выросли уже в 90-е годы. А в 90-е
годы было... Вы думаете, что очень... про плоскую землю и 5G говорят люди после 90-х?
Ну, послушайте, вспомните, тогда из школы убежали, ушли все почти профессионалы, потому что там платили копейки. Система рушилась прямо вот на глазах. Наши учителя выживали в 90-е годы, да, и зато была полная свобода, и мы могли придумать какие-то системы, выпускать учебники, которые совершенно другие были, и они сейчас выглядят достаточно современно.
Слушайте, вот нам опять пишут, сегодня, во-первых, вы наверняка слышали про письмо врачей людям, которые выступают против вакцинации, а там ведь список довольно большой, и это люди, как правило, которые закончили школу прямо раньше 90-го года. И тут у нас тоже...
У меня тоже вопрос.
Антиваксеры это как раз пример критического мышления. Ага.
Ну да, вы же учили физику, вы же учили биологию. Биология же прекрасно изложена, там учится...
Значит, советская система не работала.
Вот как можно было придумать, что в вакцине есть чип? Вот как? Это что за сверхсупертехнология? И в это начинают верить, и это смотрят, да, это люди смотрят,
это которые закончили школу. Это проблема системы образования или нет?
Я боюсь, что это не система образования проблем, это проблема с головами людей.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается, еще 8 минут. Прямо сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Сын в 10 классе учится. Вот, отличник был в 9-м. Сейчас начал завалиться немножечко по оценкам. И, собственно говоря, к чему? Система образования сегодня дает тему, а раскрываете вы ее самостоятельно, с помощью родителей, с помощью репетиторов, и подготавливаетесь вы к системе ЕГЭ, к сдаче ЕГЭ самостоятельно, с помощью своего кармана, своего всего. Если, да, я согласен, что высшее образование не всем доступно должно быть.
Не недоступно, а нужно. Вот это
да,
другое.
Нужно, правильно, правильно, нужно и доступно. У меня с сыном разговор таков. Я говорю, если ты готов стараться, учиться, приложить к этому усилия, поступая в высшее заведение, получая высшее образование, вот, и делай себе карьеру, я приложу все усилия. Но если ты не готов сейчас напрягаться, не надо тратить время, получай специальность. Стань хорошим специалистом, сварщиком, электриком и так далее.
Подождите, но это... работай. Вы сейчас описываете форму поведения родителя. Причем тут советская система образования?
Юрий, вопрос в другом. Что сегодня я ему говорю, если ты что-то не понимаешь, подойди, спроси, разъяснение и все прочее. На это никто, мало кто идет.
Почему?
Потому как у учителей есть дополнительные занятия. У нас есть клуб. И у младшей дочери, и у старшего сына. Клуб называется «Почемушка». Мы каждый месяц ставим подпись, перечисляем за дополнительные часы по математике и русскому языку денежки. От этого я не против, ради бога, пусть дополнительная зарплата идет преподавателям, учителям. Но вопрос в другом, в том, что это сподвигает их к тому, чтобы не разъяснять и не разжевывать ту тему, которую ребенок не понял
Всё.
На уроке.
Понял. Прокомментируйте.
Ну, тут вопрос... Ну, с одной стороны, понятно, да, я трачу свое время, да, я хочу за это, тогда оплатите мне. Но с другой стороны, позвольте, ну, не знаю, если ко мне подходит ребенок и просит что-то дополнительно, конечно, почему нет?
Ну, то есть это проблема не система конкретного преподавателя.
Это не система, это конкретные школы, конкретные системы, соложившиеся вот в этой школе и с конкретным людям.
У нас по-прежнему непонятка между тем, что было и что есть, потому что вот один за другим нам пишут. Вот сейчас в системе ЕГЭ вопрос, в каком году Сталин стал генсеком, пишет Артем. Какое отношение это имеет к пониманию истории? Или Юрий, зачем моему внуку зубрить исторические даты? Навскидку, вот в школе 14-11 требуют. А что, в советской школе этого не требовалось?
В советской школе именно требовали даты. История превратилась просто в зазубривание дат и каких-то там фактов.
Как говорил товарищ Леонид Ильич Брежнев на съезде.
А мы-то учим к критическому мышлению. Мы-то должны развивать именно это. Но тут вопрос, знаете, к учителю даже может быть, с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть стандарт, который предполагает, четко прописывает, что в таком-то классе... Откройте тоже вот... например, стандарт по любому предмету, и там прописано, что должен в конце года знать и чего должен уметь и чему научиться ребенок по каждому предмету, в том числе знать основные даты, он должен это знать. Для это позволяет ему ориентироваться вообще-то во времени, и Ленин так, не может жить, например, в 16 веке, а Иван Грозный не может жить в 15.
По поводу чипов и всего остального, хотя нет, это про другое. Тут нам в чате YouTube-канала пишут, а вы сейчас, когда говорите про хорошие современные учебники, вы соросовские учебники имеете в виду?
Не только соросовские, почему? Тогда очень много разных выходило. И учебник Москвы, например, был хорошее издательство было, которое сейчас прекратило существование.
То есть, а те учебники были прекрасны. Просто сразу после этого некоторым становится все про вас ясно.
А, ну, знаете ли, Сорос оплачивал действительно, но авторы-то учебников были наши, и они прекрасно писали.
Слушайте, теперь Дмитрий пишет, я учился в советской школе, когда там все сводилось к заучиванию дат, это не так было, зачем лгать? Дмитрий, кто-то сказал, что только к заучиванию дат, но заучивание дат тоже было. Или это ложь? Хорошо.
Было, заучивание дат было всегда. Ну как?
Ну, я прям не представляю, как бы я сдал экзамен, на котором бы я говорил о том, что я какие-то даты не знаю.
Ну, конечно, естественно. Сейчас. А как это? Вы говорите про Великую Отечественную войну. Вы должны понимать, когда она началась, когда закончилась. Какие основные этапы, в какой период это начинается. В каком году открывается второй фронт, в каком году мы заканчиваем войну с Японией. Это же обязательно. А как? Без дат.
Вы явный оппозиционер, пишет 359-й, и готовите подобных себе.
Ужас.
А Виталий говорит, что у нас в стране каждый знает, как учить, как лечить, да, как вот страной странно. Управлять. И от этого надо плясать просто. Но тогда возникает вопрос. Если мы пляшем от этого, то что можно сделать?
Дорогие...
Получается, что мы должны говорить, мы лучше знаем, и вот будет так, так и так.
Есть стандарт, который принят. Он принят профессиональными специалистами, да, в образовании. В том числе прошел слушания всякие, и мы ему соответствуем. Не желанию собственному какому-то, не желанию наших родителей, как заказчиков, которые приходят и говорят, а мы хотим, чтобы вы прошли вот это или вот это. Мы следуем определенным стандартам, принятым в нашей стране, в нашем государстве. И если государство считает, что это необходимо знать, значит, это мы проходим.
Слушайте, тут вот Артем пишет, что у них на географии заставляли, например, зазубрить столицу Мадагаскара. Я, говорит, ее до сих пор помню. Вопрос, хорошо это или плохо. Вот мне интересно, а столица Мадагаскара как называется? Ну, вот я, например, сейчас...
Катманду, нет, не знаю.
Я бы сказал Антананариву.
Ну, наверное. Но, знаете, Анна, кстати, Артём пишет... может сам решить для себя, это хорошо для него или плохо, что он
тоже
помнит.
Тоже хороший вопрос. Анна, кстати, которая сейчас с нами на связи, я надеюсь, она говорит, что в 40-е годы, а ей много лет, что в 40-е годы люди были разные, а не одинаковые.
Конечно.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Катманду — это столица Непала.
Отлично.
Да, а Мадагаскара, я не помню.
Антананариву нет?
Или Антананариву, или Туанасиба, но что-то одно из них.
Так как нам это в жизни поможет?
Виталий говорит, она, Антананарива, вот неважно, как ударять. Я правильно помню, я зазубрил.
Мне-то это очень помогло, когда мы летели на, ну, в общем, неважно, на Маврикий. Ох, как мне это помогло. Мог бы с ним... Я вот что хотела сказать.
Да, Анна, только у вас 30 секунд, извините.
Я поняла. Вот наши правнуки и праправнуки, которые учились, создавали ЕГЭ, так вот они говорят вам, бабушка, нравится тебе или не нравится, я лучше выучу 4 предмета и их нормально сдам, чем я сейчас буду учить десяток предметов, которые мне потом в жизни не пригодятся. И попробуем объяснить, что литература, химия и история, они всегда пригодятся. Понимаете, вот, ну...
Даешь выбор, он будет неправильный. Я понял, спасибо. Алексей Морозов пишет, что алармисты кричат о том, что образование деградировало. Тогда объясните новости, как наши ученики, студенты вузов пачками выигрывают турниры, причем в разных дисциплинах. Действительно непонятный факт получается. Система не работает, а люди выигрывают. Ладно, у нас был вопрос. Мы спросили граждан, что они думают по поводу предложения Бастрыкина вернуться к советской системе. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Напомните.
Согласен. не вижу разницы между нынешней и советской. Третий вариант был, советская система была, возможно, только в Советском Союзе. И четвертый вариант был, не согласен, система штамповала одинаковых людей, нам не надо.
Мне кажется, третий, наверное.
Нет, на самом деле, согласен, так и нужно сделать. 53%, 27% тот вариант, который сказали вы, советская система была, возможно, только в советской стране. 14% не согласных, как и вы, система штамповала одинаковых людей. И 6% не видят разницы между советской школой и нынешней. Это была программа «Своя правда». С нами был Сергей Цибульский. Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо.